Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, директор образовательных просветительских программ Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. Мы говорим о Петре Аркадьевиче Столыпине. Итак, что ж, в 1906 году фактически не закончилась еще революция, еще очень неспокойно в городах, государь назначает Петра Аркадьевича министром внутренних дел. Фактически это то, что называется назначить аврального менеджера, кризисного, антикризисного менеджера.
Да, и это назначение было связано с еще одним событием. Дело в том, что на следующий день после назначения Столыпина премьером должна была начать свою работу Первая Государственная Дума, только что избранный парламент Российской империи, Нижняя палата парламента Российской империи. И государю нужен был министр, который умеет разговаривать с представителями общества и заставить их работать на благо Отечества. А Столыпин приезжает в Петербург, причем это было очень... Резкий взлет карьеры, там даже был такой забавный эпизод, когда лакей служебной квартиры, открывая перед ним дверь, приветствует Столыпина, говорит: «Здравия желаю, ваше превосходительство». И старый слуга Столыпина поправил: «Да, они министр, но еще не превосходительство». Столыпин имел чин статского советника, он был еще ваше высокородие, пятый класс табеля о рангах, он еще не получил генеральского чина действительно статского советника. Вот, то есть он был одним из самых таких вот молодых министров внутренних дел Российской империи, с времен, наверное, Александра I, и ему предстояло решать несколько сложных проблем. В стране продолжалась революция. Шел, бушевал террор революционный. Это не преувеличение. За 905 и начало 906 года было убито больше 1200 офицеров, чиновников, полицейских, банкиров, сельских хозяев, убито террористами, революционерами. Это была одна проблема. Вторая проблема была, что избирательный закон 905 года, принятый в авральном порядке, был крайне неудачным. Дума, так сказать, превратилась в такой постоянно работающий в Таврическом дворце митинг и конструктивно отказывалась, в принципе, конструктивно работать с правительством. Столыпину пришлось, так сказать, редактировать еще и избирательное законодательство. А то, что волна террора в стране не угасла, Столыпин ощутил на собственном, так сказать, опыте, потому что в августе 1906 года террористы эсеры, смертники взорвали его дачу, где премьер вел прием. Вот знаете, вот суббота, премьер-министр ведет прием посетителей, к нему пришло более 30 человек, там была вдова с детьми, пришедшая просить пенсию, был изобретатель князь Накашидзе, привезший чертежи бронированного автомобиля, который он проектировал, были люди, которые просто пришли на прием. Вот входят три шахида-террориста и взрываются вместе с портфелями, начиненными динамитом. Погибло более 30 человек, погибли офицеры охраны, погибли женщины, погибли шестеро детей, вот, которые были там. Тяжело ранены дети самого премьера, сам он не пострадал.
Ну, сейчас мы только уточним, что шахиды, так сказать, иносказательно.
Иносказательно, да,
люди,
смертники,
которые принесли, да, с собой взрывчатку, и... а были людьми безбожного мировидения.
Абсолютно, то есть, если не, так сказать, это вот. И... Знаете, после этого семья Столыпина переезжает в Зимний дворец, взятый под охрану, и Столыпин продолжает работать. То есть, понимаете, когда государь предлагал, говорит: «Я предлагаю вам быть моим министром внутренних дел», это было приглашение на линию огня, да, так сказать, потому что, говорю, два предшественника Столыпина были убиты на этом посту. Там, фон Трепов и фон Плебе. Он занимал кресло, обогрённое кровью своих предшественников.
Ну что ж, и... его реформы оправдали его назначение.
Да. Итак, какие реформы проводит Столыпин? Давайте, они шли, на самом деле, параллельно, но будем говорить о них так последовательно. Первая, самая знаменитая реформа Столыпина – это крестьянская реформа. И здесь Столыпин пошел вопреки мнениям общества, потому что общество требовало конфискации за выкуп или так помещичьей земли, распределению между крестьянами, а Столыпин знал, что проблем помещичьей земли не стоит.
Слушай, ее вообще-то мало осталось.
Да, потому что помещики ее активно продавали, а крестьяне ее активно покупали. Был такой тяни-толкай, дворянский поземельный банк и крестьянский поземельный банк, они располагались, как правило, в одном здании с двумя входами. С одного стороны дворяне продавали, с другой стороны эту же землю продавали крестьянам. Вот. Поэтому Столыпин видел, что без всякой изъятия через 20 лет помещиков земли просто не останется по этим тенденциям. Поэтому что делает Столыпин? Столыпин вводит наделение крестьян индивидуальными наделами земли. В тех общинах, где передел наделов не проводился 20 лет, они просто закреплялись в собственность. Во всех остальных приезжали землемеры и по заявке крестьян, так сказать, проводили выделение наделов. Что важно, это делалось абсолютно добровольно. То есть крестьянин теперь получал свободу выхода из общины. Никто не мешал крестьянам, получив свои наделы, тут же их соединить и вести хозяйство вместе коллективно, если им так было любо. Это законами не возбранялось.
Имперский колхоз отличался от советского тем, что там можно было пребывать, а можно было оттуда выйти.
Совершенно верно. И вот почему-то крестьяне очень хотели выйти. То есть в первые годы столыпинские землемеры получили заявок на выход несколько миллионов. Крестьянское хозяйство хотело выйти из общины. И эта цифра росла вплоть до 1914 года, до начала Первой мировой войны. Реформа шла очень быстро. Одновременно Столыпин направляет немалые средства правительства на поощрение развития агротехнологий. То есть в Российской империи за годы его премьерства удваивается производство химических удобрений просто по объемам, утраивается производство сельскохозяйственной техники. То есть Столыпин поощряет создание сельскохозяйственных школ, которые должны учить новым приемам земледелия, повышать урожайность и так далее. Столыпин говорил правильно. Наша задача – развивать низы. Их 100 миллионов. Будут они богатые, образованные, так сказать, работающие на своей земле, и голос русского правительства совсем не так зазвучит в Европе. Да, наша задача – развивать низы. Это не революционер Пламенный говорит. Это говорит премьер-министр его императорского величества.
Пламенный реакционер.
Да, пользующийся полным доверием государя и императора. Столыпин делает ставку на крепких хозяев. Он говорит, что да, мои реформы рассчитаны прежде всего на того мужика, который хочет, умеет и любит работать. И готов, так сказать, зарабатывать, готов строить свое хозяйство, его развивать. Я знаю, кто на селе, Столыпин прекрасно знал село, а поскольку он долгие годы на селе работал, он прекрасно... я знаю, кто на селе бедный. Это, как правило, либо лентяй, либо лодырь, либо пьяница. И я не буду о них заботиться, я не буду им предпочитать. Предпочитать надо крепких, стоящих на земле хозяев. В этом, кстати, был интересный момент его политики, что он видел процветание России в росте благосостояния ее подданных. Богатый крестьянин, богатый подданный – основа богатства для государства.
Ну, а, допустим, политика переселения?
Та же самая ситуация, тоже интересный момент, потому что в состав Российской империи входят большие территории, слабозаселенные, и туда идет переселение, так сказать, крестьян, страдающих от малоземелья. Есть два основных направления столыпинской миграции. Первое – это, конечно, Дальний Восток и Сибирь, где крестьяне переселялись на пустующие земли. И эта политика была направлена на заселение земель, и тоже государством она поддерживалась. Причем как поддерживалась? Не на словах. То есть там создавались переселенческие управления, которые проводили такую георазведку. Они смотрели, где удобные для землепашества земли. Они их выделяли. Они заранее прокладывали дороги. Потом крестьяне из общины ездили из села, смотрели. Вот здесь вот эти земли вам готовы дать. Дальше крестьяне принимали решение о переселении, выделяли транспорт, выделяли подъемные средства и позволяли все это аккуратно перенести, переселиться. А второе направление переселения – это переселение в русский Туркестан. Напомню, эта территория была вошла в состав Российской империи в 70-80-е годы XIX века, и в это время правительство Российской империи проводит там строительство мелиоративных каналов, потом они будут грозно переименованы в имени Ленина, имени Кирова, хотя изначально канал Романовский, имени 300-летия династии Романов, Константиновский, в честь великого князя Константина, да, орошается голодная степь, и там появляется множество пахотной земли. И туда переселяются русские крестьяне. Задача двойная. С одной стороны, это было решение проблемы земель крестьян. С другой стороны, русское правительство получало в этих новоосваиваемых землях лояльное население. И вот эта политика Столыпина сыграет немалую роль в том, что русский Туркестан в эпоху смуты, эпоху гражданской войны остался в составе России. И более того, вот мы знаем о подвиге солдат Панфиловской дивизии под Москвой. Вот Великую Отечественную войну, когда вспоминаем, вот панфиловцы, герои. Панфилов был военным комиссаром Киргизской ССР, формировал дивизию в Казахстане. И поэтому казахи порой заслуженно гордятся, что вот мы, казахи, мы спасли Москву. Действительно, казахи в этой дивизии были. Примерно около четверти ее состава. Три четверти – это как раз потомки русских столыпинских переселенцев. Это очень хорошо видно по спискам потерь, опубликованных, так сказать, в ОБД «Мемориал», и даже по воспоминаниям офицеров этой дивизии.
Ну, вот этой крестьянской реформой все ведь не ограничилось.
Не ограничилось. Одновременно Столыпин участвует в проведении образовательной реформы императора Николая II. С 908 года в России начинается переход ко всеобщему начальному образованию. Создается множество новых школ. Ну, достаточно сказать, что в 1695 году в России было 28 тысяч начальных школ. В 1915 году 80,5 тысяч, то есть почти трехкратный рост численности, так сказать, школ и расширение числа обучающихся. Появляются новые формы народного образования, появляется такая форма, как высшее начальное училище, семилетка, занимающая промежуточное положение между начальным и средним. Потом, кстати, она станет прообразом советской школы. Вот. Значит, далее. В 1907 году проходит избирательная реформа, и, наконец, формируется состав Государственной Думы, готовый работать. Вот здесь тоже интересна позиция Столыпина по отношению к парламенту. Первый состав Государственной Думы пришлось разогнать, это был перманентный митинг. Второй оказался немногим лучше. Там звучали призывы к террору, звучали призывы к расправам, и, казалось бы, ведь в 1907 году революция уже сбита. Накал прошел. Может ведь разогнать парламент, сказать, да не нужен нам вообще. Нет, он говорит, нужен. Но он нужен нормальный, работающий. И принимается новый избирательный закон, по которому избирается работоспособная Государственная Дума, с которой правительство работает. Есть такая карикатура на правительство, как правительство поднимает как крышку купол Таврического дворца и загружает туда законопроекты, которые Дума должна принимать в авральном порядке. И Дума их принимает. Далее. Столыпин оказывает всяческое содействие программам перевооружения армии и флота. Напомню, речь идет о подготовке к Первой мировой войне. Русская армия модернизируется, учитывая итоги поражения в войне русско-японской, восстанавливается флот, и моряки и генералы вспоминают, что в лице Столыпина они находили человека, который понимал важность этих процессов, изыскивал их средства. И главное, Столыпин на что еще обращал внимание, что было тоже новость. Он говорил, господа, вы еще должны обществу объяснить, зачем это нужно. И помогал в этом деле.
Дорогие радиослушатели, казалось бы, сколько сделано, но на эти преобразования Столыпину было дано всего лишь несколько лет. Он недолго был министром внутренних дел. И напомните год его смерти.
1911.
Вот за два года до смерти Петра Аркадьевича Столыпина был создан вальс «Амурские волны». И, я не знаю, для меня он звучит как своего рода эпитафия этому замечательному человеку. Пускай же он прозвучит у нас в эфире. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях директор образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы, замечательный историк, исторический публицист, преподаватель Московского государственного института культуры Александр Азизович Музафаров. И сегодня он перед нами разворачивает масштабную панораму жизни и трудов Петра Аркадьевича Столыпина. О многом было сказано, но, в общем, реформы Столыпина были многообразны. Он брался не только за великие проекты, но и за малые. Там были вещи, которые сейчас никто о них не скажет, что они связаны со Столыпиным, а начинание было при нем.
Безусловно. Значит, в том числе это были реформы, связанные с решением национального вопроса в Российской империи. В частности, Столыпину приходилось сталкиваться с этой проблемой еще в бытность его губернатором. Я уже говорил, что ему приходилось быть губернаторами в крайне сложных губерниях, скажем, в Гродненской губернии, где в городах жили поляки, в местечках евреи, на селе западные русские, встречались представители других национальностей, Саратовской губернии и так далее. Столыпин это видел. И, став министром внутренних дел, он очень четко говорил, что Россия – это государство русского народа, в котором да, живут и другие народы, которые мы уважаем, но это русское государство и отечество русских. Он был хорошим русским патриотом и всегда говорил о том, что вот мы делаем именно русское дело. В то же время Столыпин понимал и сложности, которые существуют, например, связанные с существованием в России польских земель. В частности, именно один из таких интересных споров Столыпина с Николаем II был вопрос по учреждению земств в Западном крае. Но споры – это не значит, что Столыпин говорил: «Государь, нет, увольняйте меня, иначе нет». Это были рабочие моменты, где Столыпин позволял себе иметь мнение отличное от мнения государя, а Николай II имел достаточно разума, чтобы его слушать и, так сказать, аргументированно спорить. Вот. А почему? Потому что были люди, которые предлагали провести в Западном крае, в Царстве Польском, земскую реформу, то есть вести там местное самоуправление уже полноценное. Столыпин выступал против и вообще предлагал рассмотреть вопрос об отделении Польши от Российской империи, преобразовании ее в полусамостоятельное буферное государство между Россией и Европой. Он говорил, что Польшу в России удержать будет крайне сложно, а так с поляками можно будет договориться. Надо отметить, что эта линия была, ей придерживался не только Столыпин. В 1914 году российская верховная команда в начале Первой мировой войны объявит о подобной программе, а к 1917 году начнет формировать польские национальные части. Другое дело, что в реальности, в исторической реальности процесс пошел по-другому. Но Столыпин уделял этому немало внимания и, так сказать, сосредотачивал свою деятельность, в том числе и на этом.
Ну что ж, вы видите, дорогие радиослушатели, что Столыпин был человеком, который мог делать одновременно множество дел, причем брался, повторяю, и за дела великие, и за мелкие, и ни с чем не работал халтурно, некачественно. Не в его это было натуре. И вот пребывание его на посту министра внутренних дел было прервано самым прискорбным образом после того, как Петр Аркадьевич провел в этой должности всего-то 5 лет. Успел фактически Россию перевернуть и распахать, бросить добрые семена в эту пахоту. Но он ведь выглядел как враг, как человек, который укрепляет то, что с точки зрения революционеров должно быть разрушено. Поэтому ему и с этой стороны уделяли особое внимание.
Да, безусловно. Значит, правоохранительные структуры Российской империи пресекли 8 покушений на жизнь премьера. Я уже приводил пример взрыв дачи на Елагином острове, когда погибли люди. Были самые экзотические меры, вплоть до того, что планировалось построить подводную лодку, чтобы подорвать премьера на яхте во время летнего отдыха.
Вот вы смеетесь, а в условиях Российской империи, чем лучше премьер, тем больше на него покушений.
Совершенно верно. Кому же надо учесть, что Столыпину, конечно, было непросто. Вот его стремительное выдвижение к вершинам государственной власти, естественно, порождало и не только восхищение, а и многие восхищались, но и зависть как так, молодой, а уже премьер, еще пользуется доверием государя.
И, в общем, не из числа тех родов, которые имеют придворные корни.
Совершенно верно. Ну, конечно, мать Столыпина была из рода князей Горчаковых, но все-таки это не совсем то. И за спиной Столыпина шептались. И вот среди многих историков, особенно советской историографии, было, что государь хотел уволить Столыпина, хотел уволить, но вот что-то год хотел, два хотел, три хотел, но так как-то и не уволил. То есть, конечно, это были слухи, но революционное подполье вело с премьером активную борьбу. Он это знал. В своем завещании Столыпин, например, писал, что вот если я погибну, не надо меня везти в родовой склеп, похороните меня там, где меня убьют. Он подозревал, что его могут убить. И надо учесть еще один момент важный, что вот когда сейчас, особенно в детективных фильмах, в детективных книгах, читаешь про противостояние жандармов и революционеров.
Там империя под ударом.
Да. Читается такое ощущение, что жандармская структура такая мощная спецслужба, ну, вот вроде нынешних, современных. Надо учесть, что спецслужбы тогда только-только зарождались. Что жандармы и охранное отделение – это были такие вот первые попытки что-то такое организовать, и деятельность их была еще на редкость примитивна.
Ну, хоть что-то.
И это
достаточно немногочисленное.
Не только российская беда, но и общемировая. Я напомню, что в это самое время убили трех президентов США, убили президента Франции, убили короля Италии, императрицу Австрии. То есть покушения на государственных чиновников со стороны террористов тогда гремели по всей Европе. И это было революционеров, террористов. То есть Россия здесь не была каким-то исключением. Там, на королеву Викторию, на женщину было 7 покушений. Ничего, для революционеров не было ничего святого в этом плане.
Ну и в конечном итоге они все-таки до Петра Аркадьевича, к сожалению, добрались.
Да, это 911 год, август 911 года. Столыпин сопровождает государя во время его визита в Киев. Государь приезжает в Киев, и Столыпин сопровождает царя. И известно, что 1 сентября 1911 года в Киевском театре должен быть спектакль. И в Киевское охранное отделение приходит, сотрудничающий с охранкой революционер Погров, который говорит: я знаю, на Столыпина будет покушение, я знаю, кто будет покушаться, пустите меня, я познаю лично этого человека и помогу вам его схватить. Его пускают. В принципе, это было разумное решение, если бы не одно «но». Ему разрешили прийти с оружием. И вот он проходит в этот тщательно охраняемый театр с оружием в руках и в антракте. Он подбегает к премьер-министру, выхватывает револьвер и начинает стрелять. Первая реакция Столыпина, он поворачивается к царской ложе и говорит: «Государь, уходите!» Первая реакция была даже не о себе, а о государе, который был буквально в 10 метрах и тоже мог стать жертвой террориста. А государь отказывается, тогда Столыпин, падая, благословляет государя. В него попало 2 пули, дальше мерзавца скрутили. Вот. И врачи, Петра Аркадьевича доставляют в Киевский госпиталь, и врачи говорят государю, посетившему его на следующий день, что: «Ваше Величество, ну, у нас есть основания полагать, что жизнь премьера вне опасности». Да, 2 револьверные пули, но, в конце концов, не такой уж меткий стрелок. И, в общем-то, состояние, конечно, тяжелое, но и все шансы на благополучный исход есть. И государь, пожелав Петру Аркадьевичу скорейшего выздоровления, отправляется дальше, не прерывая, не меняя программу монаршего вот этого визита в Киев. Это тоже было важно, чтобы никто не сказал, что царь испугался, мол, от каких-то выстрелов и не поехал туда, куда должен поехать. Но, увы, врачи ошиблись. Ранение оказалось более серьезным, организм с ним не справился, и 5 сентября 1911 года Петр Аркадьевич Столыпин скончался. 8 сентября он был погребен в Киеве, в Киево-Печерской лавре, около стен Успенского собора. Там был поставлен скромный памятник в виде черного такого креста. В советское время он был снесен, а там было все заровнено асфальтом.
Ну, еще бы.
После, в 91-м году восстановлен, вот как сейчас, не знаю. К сожалению, не был в Киеве уже 8 лет, поэтому не знаю. Надеюсь, что сохранился.
Ну что ж, давайте, Александр Азизович, подумаем о том, что из государственного наследия Петра Аркадьевича Столыпина, из его реформ действительно прижилось, действительно дало важные и серьезные плоды, что пережило эпоху революционной смуты, с вашей точки зрения?
Значит, если говорить, что продолжалось, конечно, это крестьянская форма, которая, в принципе, избавила Россию от проблемы голода, потому что ее итогом было то, что к 2012 году Россия вышла на рекордные показатели производства зерна. И это была эпоха, когда Российская империя на мировом рынке зерна опережала Соединенные Штаты, второго крупнейшего производителя зерна в мире. И дело здесь не в соревновании, кто больше, как раз Российская империя это было чуждо, а в том, что Россия решила проблему голода. То есть вот голодные годы, были годы неурожаев уже после столыпинских реформ, но они не были голодными. То есть империя избавилась от этого бича голода, это было важно. Второе, что было важно, это, конечно, качество вот этих выросших людей. Да, мы говорили, что благодаря Столыпину миллионы русских людей получили образование начальное, хорошее образование Российской империи. Вот эти люди, которые выросли в эпоху Николая II, в эпоху премьерства Столыпина, это, пожалуй, самое главное наследство, которое Петр Аркадьевич оставил России. Это будут те люди, которые будут проживать первую половину XX века. В конце концов, это поколение тех, кто победил в Великой Отечественной войне. Это тоже столыпинское наследство. А далее я уже говорил о той роли, которую сыграла переселенческая политика Столыпина. Если благодаря железной дороге, построенной Сергеем Юрьевичем Витте и Александром III, Великому Сибирскому пути, Россия не потеряла Дальний Восток, то благодаря Столыпину в нем было русское население. Русское население в Туркестане позволило удержать этот край даже в эпоху революции. И не вина Столыпина, что большевики потом пошли прямо противоположным образом, подставив русское население Средней Азии под удар, пожертвовав им ради своих интернациональных идей. Ну и, наконец, еще один важный момент. И, конечно, это образ Столыпина. Это образ государственного деятеля, служившего России. И, знаете, он совершенно выпадает из стереотипов, которые мы принято считать, говоря о старой России. Потому что когда говорят как? Вот умный, толковый, но прогрессивный, почти революционер. А царский чиновник, он костный, тупой, ограниченный. Вот Петр Аркадьевич был одним из виднейших умов в России того времени.
Этот верующий, честный, умный, энергичный, но абсолютно консерватор.
Абсолютно. Верный слуга государев. Вот, понимаете, что касается честности Столыпина, вот одну из его биографий написал Борис Федоров, это был такой министр финансов Российской Федерации в начале 90-х годов 20 века. И вот он, будучи человеком, знакомым в какой-то степени с государственными масштабами, специально интересовался, а не было ли коррупции в жизни Петра Аркадьевича. Пришел к удивительному выводу, что все то время, когда Петр Аркадьевич занимал государственный пост, он не богател, а беднел. Потому что некогда было заниматься своим хозяйством, своими имениями. Жалование он получал большое, но ему не хватало. Он говорил, что если бы все премьер-министры Российской империи вели бы себя так, России вели бы себя так, как Столыпин, у нас бы не было современных проблем.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. И мне хотелось бы, чтобы после этого часа, проведенного с Петром Аркадьевичем Столыпиным, вы поминали добрым словом этого государственного деятеля Российской империи, а заодно мысленно сказали бы спасибо нашему гиду по судьбе этого человека Александру Азизовичу Музафарову. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».